«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
У родителей детей с особенностями развития, в общем-то, нет выбора. Хочешь, не хочешь, нужно принимать, любить, помогать, вкладываться в реабилитацию, коррекцию. А что делать, когда выбор есть? Вот стоит ли усыновлять детей с особенностями развития и с какими трудностями приемные родители сталкиваются? Сегодня мы будем говорить в нашей передаче. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 8 сентября, 11 часов утра по московскому времени. И сегодня в студии на Радио Теос автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях Светлана Строганова, которая воспитывает ребенка с ДЦП. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да, много у меня вопросов. Знаете, я вот сейчас вспоминал то, что ту подводку, которую, да, вот говорил, это вступление, думал о том, что я уже год практически веду передачу, да, вот, которая посвящена семьям с особенными детьми, да, и я уже привык к этому слову «особенные». Я не знаю, как вот реагируют радиослушатели, у которых, ну, знаете, столько терминов выучил уже, и эрготерапия знаю, что такое, и ABA-терапия, но я, правда, еще до передачи знал, что такое ABA-терапия, поведенческий анализ, ну, поведенческий анализ, да, и так далее, и куча всяких других терапий, особенно если мы говорим про ДЦП, там еще и с физиотерапией куча терминов, да, приходится, и тут еще и свои, да, и, знаете, иногда, когда попадаешь в круг, где общаются родители-специалисты. Там такое впечатление, что действительно это такая секта. У них свой язык, они друг с другом понимают друг друга. Да? Вот особенные дети. Светлана, как вы думаете, как вы вообще относитесь к этому словосочетанию «особенные дети»?
Я достаточно спокойно отношусь к этому слову. Плюс меня не вызывает никакого отторжения слово «инвалид». Угу. Я спокойно его употребляю, потому что, ну, действительно, моя дочь инвалид, и у нее есть справка о том, что она инвалид, да, и пособие по инвалидности, там, пенсию, в смысле, она получает. То есть для меня это обычное слово. Особенные дети, ну, они все особенные. Любые дети особенные, каждый человек особенный, уникальный, да. Но, в принципе, если кому-то хочется называть их сам дети с особенностями развития, ну, я... Угу. Достаточно спокойно, пользуясь всеми словами, которые есть в арсенале, предлагается, пожалуйста, кому как комфортнее.
Ну, вы для меня, вот у меня интересно сегодня в передаче, у меня не просто мы будем говорить о родителе, который воспитывает ребенка с особенностью, ну, есть еще такое-то, ограниченные возможности здоровья, даже ОВЗ, я знаю сокращение, ОВЗ.
ОВЗ, да, причем уже в нашей, ну, в нашей среде родительской, да, то есть просто так и
ну говорят. Да, все говорят ОВЗ, да, там, и так далее, ОВЗ. Ну, вот всякие, ABA, что там, поведенческий анализ, да, там, ABA сразу говорят, да, или вообще уже по-русски стали говорить, авотерапия.
Ава, да, я слышала.
Вот, и здесь вы для меня-то и родители особенные, потому что обычно у меня приходят, когда родные дети, да, с особенностями, а сегодня у меня человек, который приемная мама, причем вы приемная мама в кубе, в квадрате, в...
У меня пятеро детей, трое из них приемные, один самодельный, и одна дочь, она мне досталась, ну, я мачеха, скажем так. Вот, то есть у меня всякие дети есть разные.
Вот давайте, знаете, с чего начнем? Я вот хотел бы сначала начать с того, а какая была мотивация, когда вы впервые приняли решение вот усыновить, удочерить? Это был... То дочка, сын?
Это была дочка. У меня на тот момент уже была старшая вот дочь. Там мама умерла, поэтому она с нами жила, со мной и с мужем. И дальше у меня родился сын самодельный, как мы их называем. И после этого, через несколько лет, я задумалась об усыновлении.
Это Соня, да? Я так понимаю, нет?
Следующая Соня была, да. Угу. Я задумалась об усыновлении. Год примерно я к этому шла, да, то собиралась, то разбиралась, то есть с разных сторон подходила к этой теме. В результате у меня появилась Соня, Ну, у Сони все в порядке со здоровьем. То есть я могу сказать, что, скажем, там лет 10 назад, если бы мне кто-то сказал, что я вот возьму и усыновлю ребенка с ДЦП, с инвалидностью, ну, я бы не поверила, да, потому что зачем? И у меня появилась Соня. Через 2 года после появления Сони появился Назар. Это младший сын, сейчас ему 4 года. И через 2 года после появления Назара у нас появилась Оля. И Оля как раз это ребенок с ДЦП, ребенок с инвалидностью. Оля старше Назара, но появилась в семье позже, ей было 4,5 года. Вообще она появилась случайно, то есть я не собиралась никого брать еще какое-то время, да, то есть Назару было 2 года, был еще маленький, Соне было тогда 5 лет, Степа школа была, ему было 11. И я в Фейсбуке увидела несколько фотографий. Ну, мы общаемся, конечно же, все родители так или иначе общаются по интересам.
Ну, естественно,
да. У кого дети с определенным заболеванием, они в своей компании, да, у кого там, я не знаю, дети гимнастикой занимаются, они все тоже в своей кучке общаются. Усыновители, естественно, в своей там тусовке. И вот выложили там фотографии девочек, такие 4-5 лет, бритые на лысо. Несколько девочек из Оренбургской области, и я как-то так, вот глядя на одну фотографию, я не поняла, ну, как-то она меня зацепила. Потом я стала туда звонить, выяснять, что за девочка, выяснила, что там есть ряд диагнозов, есть ДЦП, есть гидроцефалия, есть порок сердца, есть, ну, то есть массу всего вот этого мне перечислили. Вообще сначала мне сказали, да вы что, она просто лежит и все, и ничего, да, то есть это, ну, как бы... Не о чем говорить. Зачем вы звоните? Я через день походила, начала опять звонить, выяснять, хорошо, насколько там все серьезно. Я не знаю, ну почему-то меня не отпускали вот эти глаза, вот эта фотография. Еще через несколько дней я позвонила и сказала, давайте я приеду. Они не могли понять, что происходит. Собственно, у вас в Москве, что ли, нету? Там у вас есть...
С ума, что ли, совсем посходили?
Да, то есть у вас... Зачем вам лететь куда-то на границу с Казахстаном, в этот маленький город Орск? То есть что происходит? Зачем? И когда я приехала, они тоже никак не смотрели на меня. Ну, вот они говорили, у нас есть дети здоровые. Хотите, мы вам покажем, ну, других детей? Я говорю, нет, покажите мне, вот давайте мне направление на эту девочку. Я не знаю, почему, я хочу ее посмотреть. Я приехала, взяла направление, приехала в детский дом. Оля к тому моменту, она не ходила, не говорила. Она ползала и могла несколько шагов сделать, если ее за руки держать, вот так несколько шагов. Ну, так, ну как, это даже не шаги, да, просто передвижение ног. Но когда я с ней попыталась общаться, я поняла, что она пытается губами повторять слова, которые я ей говорю. В книжке я ее попросила показать там зайчика, еще что-то. То есть я увидела, что там есть интеллект, да, не знаю, в какой степени, да, он там был развит, но, тем не менее, в контакт она вступала, говорить она пыталась, коммуницировала. Я ей оставила игрушку, сказала большое спасибо. А ехала я туда даже не столько... забирать ее, да, я хотела, а, ну, просто хотя бы я посмотрю, потом, может быть, я буду искать родителей.
Определиться решили, да? Или, ну, или просто посмотреть?
Нет, посмотреть
даже.
И, может быть, потом искать родителей, для, да, потому что существует в сообществе у нас разные такие программы, условно-волонтерские, да, там поиск детям с особенностями развития родителей, да, то есть, ну, вот что нужно их как-то... И есть такие... героические мамочки, которые забирают таких деток, которым нужна помощь, которые с инвалидностью. И я думала, что ну, я узнаю всю информацию, поснимаю немножечко, фото сделаю, видео, и уже буду искать этой девочке маму. Потому что, ну, почему-то она меня зацепила. И вот я вышла на улицу из этого дома ребенка, и я сидела около памятника Ленину, и я думала, хорошо, но что будет, если она не пойдет никогда, да? То есть у меня 5-й этаж без лифта. Это, наверное, менять квартиру. И как... А если она не заговорит, что я буду делать, да? То есть каким образом мне с ней разговаривать? И есть ли у нас школы восьмого типа в районе, и как это вообще, что это вообще такое, эти ДЦП, а эти ортезы, это что такое? То есть я начала искать что-то в интернете. Ну, я думаю, что я тогда уже у меня, наверное, было какое-то решение. Я, наверное, сама еще не осознавала, что... Приехала в Москву, я попробовала поискать для нее маму, я написала там посты, все. И, в общем, мне позвонили и сказали, что ее готовят к переводу в детский дом для детей-инвалидов и умственно-отсталых. И, собственно, это был приговор для нее. Если бы ее перевели туда, то это все. То есть она бы легла, уже никогда не встала. Дальше ее, если бы она выжила, ждал психоневрологический интернат. Вы знаете, что это такое в нашей стране, да? То есть это такие тюрьмы, закрытые с... клетки такие для... И, ну, у меня, собственно, на тот момент я поняла, что выбора нет, все. То есть я поехала, ее забрала, привезла домой. И мне повезло, я считаю. Мне повезло, потому что у Оли оказался сохранный интеллект. Она достаточно быстро начала развиваться. И, ну, такой джекпот я сорвала, скажем так. Вот, то есть Оля... появилась случайно, наверное. Случайно.
Вот у меня вопрос сначала. Почему вы первого ребенка, да, стали приемной мамой, почему вы взяли, да? И будет из этого вытекать следующий вопрос про особенного ребенка. Почему первый? Какая мотивация? И насколько это вообще для вашей семьи, скажем, прошло более-менее безболезненно, болезненно? То есть как это происходило, вот весь процесс этот?
Ну, я вообще хотела, чтобы у меня было много детей. Ну, как много? Не 10, там, 15, да? То есть у меня вот таких каких-то не было мыслей, да, что там огромный... Это вот внуков уже может быть, да? Вот, детей нет, детей как-то какой-то ограниченный. Я помню, когда замуж выходила, я у мужа спросила, я говорю, ты сколько хочешь детей? Он двух, а я трех. Итого пять получается. Ну, в общем...
То есть двух для него и трех для себя, я так понимаю, да?
Как в анекдоте. Двое от первого мужа, двое от второго и двое лично мои. Я хотела, чтобы детей было все-таки не один-два, а там, ну, может быть, три, может быть, четыре, да? И после того, как я родила Степу, там были какие-то определенные сложности со здоровьем. Теоретически можно было, да, проходить какие-то серьезные лечебные программы, ЭКО, еще что-то. То есть я честно попыталась, да, не сильно, но попыталась, да, и поняла, что это, ну, очень много здоровья у меня на это уйдет. То есть если я упрусь просто рогом и вот родить во что бы то ни стало, я от этого отказалась и поняла, что почему нет? Может быть, и взять ребенка. Я, естественно, полезла в интернет, я почитала разные родительские форумы. В какой-то момент, когда я услышала и узнала о возвратах, о том, что бывает, что детей невозможно принять, сложно, я от этой темы отошла даже на полгода, потому что я поняла, что я не очень себе представляю, что я буду делать. Вот я беру ребенка, я не могу его полюбить. Вот он у меня вызывает отторжение, да, я не могу там запах его воспринимать, еще что-то, поведение. Я читала об этом, читала истории вот этих родителей, которые возвращают детей. Я приходила в ужас, потому что я не представляла, что переживает ребенок, от которого сначала отказалась родная мама, а потом взяли приемные родители и отказались тоже.
Ну, тут еще надо помнить, что еще это для всей семьи.
И для всей семьи это удар. То есть это все...
Это, ну, обычно мы стоим в позу и начинаем, значит, родителей осуждать, да, и говорить, что вот это там, вот это просто, ну, что это, как это возможно, да?
Да.
Здесь как раз есть много сторон, да.
Конечно, и плохо всем.
Да. Это удар для всех.
Для всех. То есть в этой ситуации плохо всем. Нельзя сказать, что вот ребенка вернули, ему плохо, а родителям вдруг они зажили счастливы. Нет. То есть там тоже огромное чувство вины, разрушенности, да, и ответственности. Ну, то это тяжело. И я поняла, что я не знаю, что я буду делать в этой ситуации. Может быть, лучше вообще в это не ввязываться, да, чтобы не приходить к такому страшному выбору, да, или жить с ребенком, которого ты не любишь и не можешь принять, или его возвращать, но тем самым разрушать ему жизнь, и в том числе и себе, да. Потом я вернулась через полгода к этой теме, начала изучать, хорошо, что делать, если вот возникает такое. И, наверное, в результате такой я такую подготовку очень серьезную для себя сама проводила. В течение нескольких месяцев я по 2-3 часа в день я читала всю литературу, которую я могла найти на эту тему. Я изучала все истории возвратов, которые я могла найти. То есть я подготовилась очень хорошо. И, видимо, из-за такой серьезной подготовки, то есть я была готова ко всему. Ну как ко всему?
Ну хотя бы морально, да?
Морально, вот, да. Вот, то есть внутренне. Я понимала, что вот когда будет плохо, это так и должно быть. Угу. Да? Я не ожидала вообще никаких там подарков, там бонусов или чего-то. То есть я понимала, что первое время оно обязано быть плохо, тяжело, и это надо воспринимать как данность. Ну, собственно, это как роды, да, вот когда я шла рожать, я готовилась и знала, будет больно, и так должно быть больно, то есть, ну, не может не быть больно, поэтому, когда мне стало больно, я, ах, ну, хорошо, так, это так должно быть, так должно происходить все.
И вот тут-то страх ушел, да?
Да, потому что, когда я знаю, на что я иду, даже если это больно и плохо, но я знаю, это не неизвестность, я не боюсь ничего, я понимаю, что зачем будет. То же самое здесь произошло, я была очень хорошо подготовлена, и у меня не было никакой адаптации, так называемой, да, то есть очень многие говорят, что тяжелая адаптация. Все прошло как по маслу. И с первым ребенком, и со вторым ребенком, и когда Оля появилась, да, то есть я тоже начала себя готовить к тому, что я буду делать, когда самые плохие расклады будут. То есть я всегда не к хорошему стараюсь готовиться. Конечно, надейся на лучшее, да, но готовься. Вот. И я, собственно, вот готовилась к тому, что будет, если. Если вот так, если не пойдет, если не заговорит, если она продолжит. Как мне говорили, вы будете всю жизнь кормить и менять памперсы. Вот, собственно, для этого вы ребенка и берете. Ну, вообще вся наша система, она построена таким образом во многом, очень часто, да, то есть вот эти дети с особенностями развития, они же на нас, на приемных родителей, не с неба попадали, да, от них ведь кто-то отказался, то есть у них были кровные матери, которые в какой-то момент от них отказались. И что происходило там? То есть, скорее всего, они рожали и слышали от врачей или от медсестер, зачем вам себе портить жизнь?
Угу.
Родите себе еще, да?
Да, это как-то очень многие об этом говорят.
Очень многие об этом говорят. И вот эти дети, они оказываются у нас. То есть те как раз, которые не смогли сделать выбор, забрать все-таки, да. И я, кстати, часто говорят, вот какие мы там герои, да, приемные родители, которые берут детей с особенностями развития. Я считаю, что больше герои как раз родители, которые не отказываются от своих детей. Потому что у нас есть выбор, и мы этот выбор делаем осознанно. То есть мы понимаем, на что мы идем, мы знаем заранее, у нас есть время подготовиться морально, материально, время, да, знания, связи какие-то. Плюс у нас есть общественная такая, ну, как бы поддержка такая, да, то есть мы каким-то образом выглядим в глазах людей вроде как вот мы какие, да, молодцы, ну, конечно, молодцы, да, понятно, что это надо делать. А родители кровные детей с особенностями развития, да, они, помимо того, что часто бывают не готовы к этому, ну, потому что если синдром Дауна, например, еще можно как-то быть готовым и заранее, возможно, знать, да, то, например, аутизм, это ты не знаешь, ДЦП ты не знаешь. То есть это тебе как снег на голову сваливается. И не всегда сразу. Вдруг вот у тебя полгода ребенку, и ты понимаешь, что что-то не то.
Это же, знаете, как в фильме про Железного человека, когда ему Капитан Америка говорит, что надо разработать стратегию боя. Он говорит, ну, разработал, нападаю. Да? То есть вот, ну, да. Тут вот в процессе получается. Мы-то как раз проживаем это в процессе. И,
да,
и все эти чувства, да, в процессе. Да. И такого это, нет, и, подготовки
и,
нет.
И, конечно,
да,
же, родителям, кровным родителям особенных детей, им тяжелее, им сложнее с этим совсем смиряться. И у них действительно нет выбора. То есть когда нет выбора, приходится это принимать. Плюс еще в обществе часто можно столкнуться с осуждением. Значит, вы вели какой-то не тот образ жизни, раз у вас такие дети.
Угу.
Или это вам в наказание.
Угу.
Да? Ну, у нас же общество не так сильно образовано, да, что там ребенок с синдромом Дауна может родиться у самых здоровых, идеально здоровых
да,
людей,
очень много мифов
молодых
вокруг,
и красивых.
Конечно,
очень
да.
много мифов относительно детей-инвалидов, что это либо в наказание, либо от плохого образа жизни. Угу. Да? То есть это же у кого угодно, когда угодно может родиться такой ребенок. И поэтому, собственно, у нас есть выбор, мы лучше подготовленные. Я, беря ребенка с особенностями развития, заранее продумываю, заранее прикидываю, потяну я или не потяну. И здесь, конечно, мы подготовлены лучше. Но, опять же, я могу сказать так, что тоже мы общаемся много на тему мотивации. Какая мотивация? Всех интересует, зачем вам это надо? Что, собственно, нет других детей здоровых. Есть, конечно, здоровые дети, да, и очень много здоровых детей, и всех, конечно же, не заберешь, да, каким-то случайным образом, вот так бывает, западает ребенок в душу, ну вот нравится он, да, и выясняется, что он с особенностями, ну что делать. Чаще всего, конечно, детей-инвалидов берут уже, состоявшиеся, что ли, люди, то есть те, которым особо ничего не надо, ни кому-то доказывать, ни какой-то там сильный карьерный рост уже себе делать. То есть они понимают, что есть шанс вот кого-то спасти, вытащить, да, и сделать что-то хорошее, то есть действовать в интересах ребенка, потому что вся наша система, которая должна быть направлена на защиту интересов ребенка, которая включает в себя и детские дома, и роддома, и службы опек, она не очень-то направлена на интересы ребенка. В роддомах мамочки слышат, зачем вам это нужно, себе жизнь портят. В опеке, когда я приезжаю в опеку за направлением на особенного ребенка, на меня смотрят с удивлением и говорят, зачем вам это нужно, себе жизнь портить.
Да, потому что очень много негативного опыта с другой стороны, да, и они понимают, что сталкиваются, что вот, а если что, вот им же ребенка обратно, да, пристраивать в заведение и так далее, да, и они
как бы
об этом...
не так много-то и возвратов. На самом деле сейчас вот эта тема, возврат, да, приемных детей, она как-то слишком громко раздуто. Я слышала статистику, мы были на заседании Совета Федерации, посвященной как раз теме вот этой сиротской, и там озвучивали статистику возвратов, и 90% возвратов, они идут из-под родственной опеки. То есть угу. это бабушки, тети и дяди берут детей, и в какой-то момент ребенок вырастает, пубертат начинается. Да? То есть 12-13 лет, бабушка старенькая, а девочка там начала пить, курить, из дома убегать, гулять, бабушка не справляется, бабушка ее отдает. Или родственники понимают, да, что там какие-то проблемы, тоже не справляются, потому что родственникам-то не надо проходить школу приемных родителей. Угу. А они получают такого же травмированного ребенка с такими же проблемами, да, но они не подготовлены.
Если... школа приемных родителей – это не панацея все-таки.
Конечно, да. Но тем не менее это хоть какая-то подготовка, угу. хоть о чем-то там люди узнают, и какие-то моменты, они заранее просто к ним готовятся, да, что вот будет вот так, так и так.
Угу.
Вот, и поэтому возврат нет, просто вся система, она заточена таким образом на родителя, не на ребенка она повернута. То есть в том же детском доме, почему они говорят, зачем вам себе жизнь портить? Потому что они думают о родителе. У них не возникает мысли, что вот этот ребенок сейчас идет в дом ребенка, потом в детский дом, потом в психоневрологический интернат. То же самое с детьми, которых мы усыновляем. Да? Они говорят, зачем вам себе жизнь портить? Зачем вы берете себе инвалида? Возьмите здорового.
Угу.
Они не думают в этот момент о ребенке, что ребенок дальше, какая его ждет судьба, да? И те родители, которые берут таких детей, они как раз думают о ребенке. То есть это именно действие в интересах ребенка, поэтому вот мы на это идем.
Да. Но у нас вот уже пошли вопросы от радиослушателей. Я предлагаю сделать небольшую паузу, вздохнуть, и после как раз прочитаю комментарии. И вот вопрос перед паузой к нашим радиослушателям. Вот, дорогие друзья, как вы реагируете, когда сталкиваетесь с инвалидом или ребенком с особенностью развития в общественном транспорте, вот просто в общественных местах? Вот какие чувства вы испытываете и насколько вы готовы подойти и предложить свою помощь? Интересно нам ваше мнение, и мы для того, чтобы вы могли нам дозвониться или написать комментарии, мы напомним телефон нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ничего особенного. Я всегда говорю, когда ничего особенного, вот когда я задумал эту передачу, да, у каждого же восприятие, например, словосочетания свои, да, да, свои ассоциации. И когда я поделился своими, то есть вот друзья, с которыми я обсуждал это, сказали, слушай, а у нас вот как-то совершенно по-другому мы видим это. Да? Для нас, например, ничего особенного – это самая частая фраза, которую слышишь от людей, не сталкивающихся с этой проблемой, да, ну ничего особенного, все будет хорошо, все будет хорошо.
Все вот, будет хорошо, да.
Это
да,
просто да. Вот начинает мелко трясти дрожью, да. Ну вот есть у нас уже комментарий от радиослушательницы. Анна нам пишет, вот первое ее сообщение, слушаю вас со слезами на глазах, слава богу, что есть такие семьи, люди, мамы, которые отдают свои силы и средства для воспитания деток с особенностями развития. Восхищена. И вот Анна спрашивает, вопрос гостя предлагаю. Предполагаю, что у вас мало свободного времени лично для себя, много физической, бытовой, психологической нагрузки. Страдаете ли вы от этого?
Ну, конечно, когда берешь ребенка с особенностями развития, здесь важно понимать, что времени на себя будет меньше, намного меньше. И вот я сейчас сижу, смотрю на эти красивые здесь такой красивые
фотообои,
да, не побоюсь этого слова. Вот, и вспоминаю, думаю, что, конечно же, уже теперь вот так самой взять, куда-то поехать, погулять там по набережной красивого города, ну, в ближайшее время, наверное, вряд ли получится, но, тем не менее, время на себя у меня есть, я его выделяю, я стараюсь не забывать о себе, то есть я не считаю, что я должна вот вся с головой уйти в детей. Вообще, у меня твердое убеждение, что самый главный ресурс в семье – это состояние мамы. Если мне хорошо, всем хорошо. Если мне плохо, то даже если я круглосуточно занимаюсь с детьми, но мне плохо, да, психологически или физически, то никому хорошо от этого не будет. То есть лучше я уделю им меньше времени, да, но буду при этом в хорошем расположении духа, весела, бодра, активна. И поэтому я всегда выделяю на себя время. Я всегда оставляю себе время для своих каких-то увлечений, занятий. Я хожу в театр, я хожу в кино, мы выбираемся в какие-то там такие небольшие, ну, чаще, конечно, чаще с детьми, да, но тем не менее мы выбираемся в какие-то поездки. Вот у меня этим летом выдалась уникальная возможность, когда я несколько дней была одна, я распихала всех детей по разным бабушкам, дедушкам, лагерям. И мне удалось на 3 дня съездить в Ясную Поляну на Толстовский фестиваль театральный. В общем, я стараюсь всегда находить для себя какое-то время. У меня есть друзья, я с ними встречаюсь. И я работаю при всем при этом. Мне помогает няня, потому что, конечно, когда четверо, со мной сейчас живет четверо детей, то есть я одна, при том, что я работаю еще, я, конечно же, все не успею, потому что у Оли реабилитация, у средней дочери, у Сони, у нее музыкальная школа, плюс к обычной школе, у Степы тоже школа, то есть много всего, мне, конечно, няня помогает.
Ну, да, без посторонней помощи мы воспитываем своими силами, у нас, не, ну, как бы, у нас наши бабушки и дедушки нам не могут помочь, мы поднимаем собственными силами, нам все это как бы затруднено, да, то есть вот один работающий человек, то есть я, соответственно, да. Но это действительно так, мы очень много говорим о том, что нужны ресурсы, и где же их изыскать, иногда это сложно. Но у нас есть еще, кстати, комментарий. Владимир на наш вопрос отвечает. Отношусь к инвалидам сочувственно, ведь и каждый из нас в любую секунду может стать таким же инвалидом и готов помочь, чем могу. Вот. Спасибо, Владимир, за ваше мнение.
Я думаю, что здесь еще нужно сначала спрашивать у родителей, чем я могу помочь, да, потому что не всегда та помощь, которая
граница,
кажется людям, да, она адекватна. Да?
Но это, знаете, почему я задал такой вопрос? Очень, очень просто. Я-то, ну, у меня, я, естественно, свою жизнь делю на 2 части. До младшего ребенка и после младшего ребенка. Да? То есть до того, как мы увидели и узнали, что такое аутизм детский, и после. И я помню очень-очень ясно, я до появления дочки не замечал, что вокруг есть дети с особенностями развития. Да, я видел инвалидов, но думаю, это очень
они редко. Где-то далеко
они
были.
Где-то, да. А я не видел их. И я сейчас вижу вокруг себя очень много особенных детей. Не потому, что они появились, а потому, что я их стал видеть. И вот родитель, в жизни которого появляется особенный ребенок, он начинает их видеть. И более того, я уже понимаю, как я должен быть аккуратен с родителями особенного ребенка, потому что я сам переживаю это. Да? Мне очень больно, когда мне подходят и говорят о том, что успокойте вашу истерику вашего ребенка. Да. Я говорю, ну, если вы не будете кричать, и у моего ребенка не будет сенсорной перегрузки, и нужно объяснять, что такое сенсорная перегрузка. Если вы громкие звуки не будете издавать, то и, наверное, и у моего ребенка не будет такой истерики. Да? И
люди,
так далее.
К сожалению, у нас плохо образованы в этом смысле, да, в обществе. Но сейчас, наверное, все-таки чуть больше стало появляться информации, слава богу. Я вижу фильмы, фонды, разные образовательные программы, то есть какие-то короткометражки, которые рассказывают и показывают, да, про детей с разными особенностями, и с аутизмом, и с синдромом Дауна, и то есть даже на фестивале.
Лучше стало, конечно лучше, же, лучше. Нехорошо еще.
Но лучше.
Но лучше,
уже,
да, во многом
это
лучше.
Это уже радует.
Тут да, еще очень хорошо, что родители, тут уж как себя не похвалишь, родители, у которых профессиональная деятельность связана, например, там, с журналистикой, ну, начинают заниматься просветительской деятельностью, да, появляются фильмы, например, совершенно замечательные, мы обсуждали в другой передаче этот фильм, это «Разноцветная жизнь», не «Разноцветная жизнь», а «Анимационная жизнь», да, «Animation Life», да, этот фильм о, да, о журналисте, который, у которого появился, в общем, сын с аутизмом.
Да,
да.
Мне кажется, я что-то
да,
слышала.
Вот. Я, собственно говоря, свой опыт изложу в статье, ну, как раз посвященной этому фильму, описал свой опыт, да. Собственно, это и передача для этого и есть, чтобы люди узнавали об этом. Да, друзья, вы можете писать нам не только через сайт и звонить на телефон прямой линии, но еще также у нас есть прямая трансляция в Фейсбуке, кто смотрит, если у вас есть вопросы, прям задавайте, мы будем отвечать. Есть у меня следующий вопрос. Как дети, как вообще вся семья отнеслась к вот к этому созревшему вашему желанию взять ребенка с ДЦП, и как вообще вот все это совместно проживали?
Ну, Назар тогда был еще маленький, ему было 2 года, его особо никто не спрашивал. Соне я показала фотографию Оле, сказала, смотри, вот есть такая девочка, у нее нет мамы и папы, у нее нет семьи. Соня сказала, ну, надо ее забрать, конечно же. То есть у Сони нет никаких сомнений, что если кто-то оказался без мамы и папы, его надо забирать. Я... У нас нет тайны усыновления. То есть
да,
все
вот
мои
это
приемные...
как раз вопрос, да, хотел задать. Да. Вот, считаете ли вы правильным, да, говорить ребенку, что он приемный?
Да.
Да? И почему?
Все мои приемные дети знают, что они приемные дети. Несмотря на то, что Соню я взяла в 7 месяцев, и теоретически можно было бы каким-то образом скрыть факт этот того, что она приемная, но я считаю, что, во-первых, человек имеет право знать, кто он и откуда он, это раз. А два, если бы мне пришлось скрывать этот факт, это означало, что я бы должна была обманывать своих детей. И вот представить ситуацию, допустим, она вырастает, подрастает.
И узнает.
Узнает, и оказывается, что там 15 лет самый близкий человек, которого она считала самым близким, ее обманывал. И, ну, я представляю, как, какая это была бы травма, какой это был бы шок. Это, во-первых, да, я не хочу врать своим детям, и они имеют право знать свою историю, свою судьбу. И потом я считаю, что они должны понимать, что это нормально. В той ненормальной ситуации, в которой, к сожалению, они оказались, когда их кровные родители от них отказались, нормальным решением в этой ситуации является приемная семья. И они должны это знать, и они должны к этому спокойно относиться с детства, да, живя с этим, понимая, что это часть моей биографии. Вот так у меня сложилось. Это такая моя жизнь, для того, чтобы и дальше они могли это транслировать, и если они вырастут и в какой-то момент захотят тоже взять детей, чтобы для них это было нормальным, естественным, обычным поступком, что да, дети появляются разными путями в семье. Вот, и поэтому у Сони, например, совершенно спокойно она говорит о том, что она приемная и может на эту тему разговаривать, обсуждать. Конечно же, у нее много возникает вопросов, кто моя мама, откуда, почему она меня не забрала. Это отдельная такая очень большая тема в нашей в усыновительской среде, как говорить с детьми о том, почему от них отказались, что делать, если есть кровные родственники, вступать с ними в контакт, не вступать, как самим к ним относиться, потому что, ну вот, осуждать их, да, тоже, если я осуждаю ее маму, то, значит, каким-то образом она считает себя частью ее, да, ну, сложная, угу. В общем, такая большая тема, да. В общем, Соня сказала, что надо, конечно, ее забирать, эту девочку. Uh-huh. Я сказала, что она не очень хорошо ходит и не разговаривает. Соня сказала, ну ничего страшного, мы научим. Ты, главное, давай привози. Степа, это кровный сын, сказал, ну если по-другому никак, ну, наверное, ладно. Он вообще очень мужественный мальчик. Мало кто об этом задумывается, что кровным детям... Ну, достается очень большое такое испытание, когда мы приводим приемных
еще
детей
как,
в семью.
Да.
Это все равно, что вот есть муж, например, он приводит, говорит вторую жену, говорит, здесь она будет теперь жить. Как это? А я, ну, а меня же любили все. Это действительно очень тяжело.
Ну, плюс еще и ревность между...
Плюс ревность, да, плюс теперь
борьба,
вот здесь этот товарищ тут будет жить.
Да.
И причем это не просто появляется ребенок естественным путем в семье. Приходит uh-huh. ребенок с какой-то своей историей. Он еще не часть этой семьи, у него есть там что-то, да, за ним какая-то история, какая-то судьба. Он с этим совсем приходит. Это, конечно, очень сложно. И это тоже отдельная большая тема, uh-huh. о которой мы говорим и с которой надо работать. В общем, Степа молодец, он прям герой. Он как-то так смиренно это принял, вздохнул, конечно.
Вот уж кто здесь герой-то.
Да, на самом деле герой-то это даже не я, а герой-то у меня вот Степа. Молодец, очень мужественно себя повел в этой ситуации. Честно, он не был рад. Так вот, по большому счету, не ура. Нет, не было. Ну, он сказал, ну а что делать? Ну, значит, так, да, то есть надо делать это. И когда я привезла Олю домой, она ползала на коленях, не на четвереньках, а именно вот ходила на коленях, вот так, угу. У нее такие были очень разбитые, в такие прям коленные, вот они такие раздолбанные угу. были. Жуткое зрелище. И сама она была тощая-тощая такая, вот, знаете, такой бухенвальский крепыш. Прям вот как на фотографии такие детки бывают из концлагерей. Вот она такая тоненькая-тоненькая была. У нее в 4,5 года был рост 96, по-моему, сантиметров uh-huh. и вес 10 килограмм. То есть такая совсем. Вот. И дети посмотрели на нее и опустились на колени все. Все начали ползать. Все начали ползать, потому что они так оценили и поняли, каким образом с ней можно коммуницировать. Они все сразу встали на колени, и все какое-то время ходили на коленях, общались с ней знаками, тащили ей игрушки. Через несколько дней Оля начала называть всех по именам. Потом она начала разговаривать отдельными словами. Потом у нее появились фразы. Потом она стала ходить. Ну, такой специфической ДЦПшной походкой, с ходунками, конечно, да, все вот такое особенное было. Но, тем не менее, через полгода где-то нас смотрели специалисты, дефектолог, олигофренолог, они сказали, что вообще респект и уважуха вашим детям. То есть то, что она сейчас умеет, 95% этого она взяла от детей. То есть это... Дети мои, которые смогли нормально ее встроить, передать ей очень много всего. И навыки социализации, и речь, и какие-то угу. коммуникативные вот эти моменты. Это, конечно, ну, они мне так помогли. Я просто не представляю, как бы я сама со всем этим справлялась. То есть это...
Ну, это действительно очень важный вопрос, и, в общем-то, предвосхищенный, да, как дети, как семья включилась, это действительно очень здорово. Я предлагаю, у нас осталось всего 10 минут от эфира, а у нас тут вопросы посыпались, так что я предлагаю эти 10 минут все-таки отвечать на вопросы радиослушателей. Мои умные вопросы, может быть, и в следующий раз еще поговорим. Итак, Ираклий пишет: «День добрый, благодарен за ваше справедливое и скромное высказывание на тему героизма родителей и детей с особенностями. Хочу сказать, что мы верующие, и почему-то, слушая вас, мне вспомнился разговор с женой. Я спросил его, что сделает тебя счастливой, она ответила: вылечи нашего ребенка. Тогда нет, а теперь мне больно. Что посоветуете?»
Ну, есть какие-то... Ну, вот, например, возьмем ДЦП, да, он не ДЦП не лечится, да, это точно так же, как, скажем, аутизм, да, или синдром Дауна. То есть это просто как некий образ жизни. И мне кажется, что здесь можно говорить о том, что самые главные силы должны быть направлены на принятие этого факта. Когда я это принимаю и смиряюсь с этим, то я уже могу что-то делать, я могу уже с этим жить. То есть я уже куда-то еду, иду или понимаю, я сразу, у меня возникает мысль, у меня вот такой ребенок, да? Смогу ли я с ним каким-то образом там это все сделать? И тогда мне становится легче. Какие-то я... варианты действия отклоняю, потому что у меня вот такой ребенок, какие-то варианты действий для меня нормальны. Я думаю, что если есть возможность вылечить, надо лечить, конечно же. Если нет возможности вылечить, надо как можно скорее смириться с этим фактом, принять это и начать уже действия какие-то выполнять по, соответственно, ну, потому чтобы жить с этим. Как, вот есть же там 5 стадий принятия, да, потери. То есть сначала отрицание, горе, гнев, да, потом торговля, потом депрессия и потом уже принятие. То есть вот поскорее перейти к этой пятой стадии.
Они не всегда в той последовательности идут.
Да, они иногда туда-сюда. То есть можно там из торговли обратно в гнев свалиться, из депрессии в гнев. То есть это все... Я говорю, что поскорее лучше бы перейти к принятию, да, потому что когда уже происходит принятие, все, я понимаю, что по-другому не будет. Это так, это мой ребенок, он такой, и я с ним буду с таким жить. Значит так. То есть теперь у меня не надо мне тратить силы на то, чтобы терзаться, ах, за что мне это, ах, почему это случилось, а вот если бы этого не было, а может быть, как-то этого все-таки не будет. То есть все, оно уже произошло, я уже не трачу силы на терзание, я уже иду просто вперед, и но здесь Бог в помощь только, да.
Да, Ираклий, ну, я могу сказать из своего личного опыта, родительского такого же, ну, у меня другой опыт, у меня опыт неприемного родителя родного, да, и... Я не могу сказать, нет такого, знаете, не будет, наверное, такого у вас в жизни, когда вы скажете, что все, ну вот теперь мне хорошо, да, потому что, ну, всегда будут какие-то терзания, всегда боль будет приходить, и вопросы будут возвращаться, ну почему, ну за что, ну в определенные периоды. Потом ты будешь это проходить. Но важно, что важно, из нашего опыта, из нашего семейного опыта, если вы вдвоем это не будете делать, то, к сожалению, скорее всего, вы потерпите неудачу, и вам будет хуже. То есть если вы будете, если это особенность вашего ребенка или болезнь вашего ребенка будет, отдалит вас друг от друга, то и вы не сможете вытащить ребенка, в общем-то, не сможете ему помочь. Первое, с чего мы начали, это мы просто сели и стали плакать вдвоем. Вот и все. И, ну, это факт какой-то, да, в нашей жизни. И, ну, проплакав какие-то вещи, мы поняли, что, ну, надо двигаться дальше, да, у нас есть ребенок, его надо поднимать, с ним надо работать, и это не означает, что сейчас мы, ну, нам легко, да, это означает, что есть вещи, которые просто надо делать, и вот как принятие приходит тогда, когда ты прожил, выплакал, когда ты держишься, ну, вы знаете, мужчины не плачут, они огорчаются.
Плачут. Но
и плачут, и им надо плакать. Надо. И если мужчина не плачет, это потом может вырваться. Если вы в себе будете держать все эти слезы, все эти, всю эту боль, она в конце концов будет отражаться на ребенке, на ваших отношениях. И если вы вместе со всем этим начнете справляться, в конце концов, нужно принять и сказать, что ваш ребенок не будет таким, как остальные дети. Он и не должен быть таким. Нет одинаковых детей. Но мы понимаем, что особенности развития это, или особенности вашего ребенка, особенности здоровья вашего ребенка – это то, с чем вам придется жить. Да, мы должны сделать все, что мы можем. Если бы я ничего не сделал, или там жена моя ничего не сделала бы, то сейчас моя дочь не говорила бы. Да? Не, ну, вот каждая победа для нас, ну, каждое действие для нас, нашего ребенка, первое слово – это победа. Первое предложение – это победа. Коммуникация – это победа. Все это победы. Но мы не воспринимаем это как сейчас, как героизм. Мы воспринимаем это как победы нашей семьи. Вот и все. Наверное, это просто так.
Я думаю, что еще очень важный ресурс, который есть смысл использовать всем родителям, столкнувшимся с особенностями, это поддержка таких же родителей особенных детей. То есть нужно искать сообщество. Если нет возможности живьем с ними общаться, обязательно есть в интернетах такие группы, такие форумы, где можно всегда выйти, рассказать и получить и помощь, и поддержку. Это очень важно, на мой взгляд.
Да, и очень важно не замыкаться в себе, и очень важно искать... Если вы с этим сами не можете справиться... Обязательно обратитесь к специалистам поддерживающих профессии. Это психологи, душепопечители. Вот начните с того человека, которому вы сможете довериться и все это выговорить, все это проговорить, решить проблемы. Не решите свои проблемы, ребенку будет хуже. Я уже много-много раз в этой передаче приводил этот пример. Да, это когда вы летите в самолете, первое, что должна сделать мама, это пристегнуть себя ремнем. То есть безопасности, и уже потом позаботиться о ребенке, потому что если с ней что-то случится, о ее ребенке никто не позаботится. Вы должны сначала позаботиться о себе, и это вы должны сделать именно потому, что вы должны позаботиться о своем ребенке. Не позаботитесь о семье, о себе, никто не позаботится о вашем ребенке. Если вы выгорите, если вы начнете болеть, если у вас будут сердечно-сосудистые какие-нибудь проблемы и так далее, и тому подобное. То есть вот позаботитесь о себе, этим вы заботитесь о ребенке, конечно. У нас еще от Галины, ну вот от Галины такие, в общем-то, комментарии о том, что приятно слышать, что есть такая сильная поддержка от детей, для детей, как важно правильно подойти к подобным деткам и так далее. И слушаю со слезами на глазах, слушайте, иногда и у самих слезы навертаются, что ж тут сделаешь. Это наша жизнь. У нас две минуты буквально. Вот вопрос, который меня тревожит как родителя. Будущее, вот есть ли страх о будущем вашего ребенка, и как вы с этим справляетесь?
Ну, все под Богом ходим, да, и, конечно же, я думаю, что будет, когда меня не станет. И я очень надеюсь, что пока какое-то время у меня есть, я буду стараться делать так, чтобы она оказалась не одна. Слава Богу, у меня есть дети, которые уже показали себя внимательными и заботливыми. Конечно же, прямо вот вешать на них это обязательно.
Да, это же моя ответственность.
Не буду, да, это моя ответственность. Это я приняла это решение, это я взяла этого ребенка, и мы взяли. И я думаю, что это будет их какой-то выбор. Ну, и потом время покажет. Мне кажется, что у Оли есть очень большие хорошие шансы добиться некой социализации. Конечно же, она там, наверное, не будет в университетах учиться. Ну, как я говорю, когда меня там в опеке убеждали, что вот вы же понимаете, что это не будет никакого института, там я, ну, кто-то и шторы шить должен, да, и посуду мыть как-то, и этим тоже кто-то должен заниматься. Поэтому надежда у меня на это есть, ну, как Бог даст, ну. Что ж, не брать теперь из-за этого этих детей.
Да. Да, большое спасибо, Светлана, что вы сегодня пришли в студию. Наше время подошло к концу. Мне кажется, очень важный разговор сегодня был. И я очень благодарен, что вы сегодня пришли. И надеюсь еще встретиться в студии на радио Теос. До новых встреч.
Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.